Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання всім радіослухачам, хто є біля приймачів і хто стежитиме за стрімом. Це програма «Запитання і відповіді за Біблією». А за доброю традицією в цій студії разом із нами, ну як скажемо, в цій студії, у віртуальній нашій студії Олексій Волченко. Олексій Анатолійовичу, доброго дня.
Добрий день.
Раді бачити. Олексію Анатолійовичу, запитання, які завчасно надійшли до редакції. Перше стосується Євангелії від Марка, 9 розділу з 49-го вірша. «Ібо всякий огнем осолиться, і всякая жертва солью осолиться. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир». Между собою. Запитує Василь у Вайбері, як розуміти цей текст?
Спасибо большое за вопрос. Очень интересный вопрос. Всякий огнем осолится. И вот тут у нас столько вопросов вызывается. Что такое огонь и что такое соль? Да? И вот огонь – это символ испытаний. И как раз вот выше написано про эти испытания, что их надо выдерживать. Если мы вот с 43 стиха посмотрим, написано: «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый». То есть мы видим, что идет речь о каких-то соблазнах, и Господь очень образно, достаточно резко выражается, что если рука твоя соблазняет, то отсеки, надо победить это. И если нога твоя соблазняет, отсеки ее. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в царство, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Мы видим, что это идет речь о огне, это вот это искушение, это испытание, и вот эти испытания как бы нам нужно пройти. И 1 Петра написано в первой главе, чтобы «дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». То есть мы видим, что вера наша, наши отношения со Христом, они будут проходить вот эти огненные испытания. Поэтому мы должны понимать, что огонь – это испытание, это искушение, которое мы должны пройти. А что же такое соль? Соль – это символ сохранности. Почему? Потому что в древние времена холодильников не было, была только соль. Соль сохраняла, то есть мясо, если посолить рыбу, посолить, она сохранялась там на несколько дней, а то и больше, чтобы ее можно было употреблять потом в пищу. Поэтому соль – это символ сохранности. И получается тогда, что мы только вот в этих огненных испытаниях и сохраняемся. И если не будет этих огненных испытаний, мы не будем сохраняться. Поэтому написано, что 1 Петра, 4 глава, 12 стих. «Возлюбленные, огненного испытания, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, и до явления славы его вас радуйтесь и восторжествуете». То есть получается, что нам нужны эти огненные искушения, они посылаются нам для испытания. И вот проходя через эти искушения и побеждая эти искушения, побеждая самого себя в этих искушениях, этим самым мы сохраняемся или осолимся, осоляемся. То есть мы сохраняем себя для встречи с Господом. И поэтому огненного искушения, посылаемого вам, не чуждаемся. И написано у Якова 1:12: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который Господь обещал любящим его. Получается, кто не переносит искушение, тот не получит венец жизни, потому что не сохранится. Вот. А кто переносит искушение, тот побеждает себя в этих испытаниях. И вот таким образом он сохраняет себя для Царства Божьего. А выражение «а что, если соль не будет соленой?» Что это значит? Это и есть такая ситуация, что если мы без испытаний, то мы не можем осолять других. Ну, как понять? Человек, который не проходил страдания, он не может сострадать. Человек, который не побеждал искушения свои, он не может научить других побеждать себя. Человек, который сам не свободен, он не может научить о свободе в Господе. И поэтому, если мы остаемся без испытаний, то мы сами не меняемся. С нами ничего не происходит. И, как написано, Муав был от юности своей на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и запах его не изменялся. Поэтому, чтобы нам поменяться, нужны испытания, серьезные испытания. И в этих испытаниях мы возопим Господу, и Господь услышит и ответит нас. И в этих испытаниях мы поменяемся, как Иона. Помните, он был 3 дня в чреве кита и не хотел идти исполнять волю Божью, в Ниневию проповедовать. Но на 3-й день он возопил Господу. Вот он 1-й день думал, правильно он или неправильно, 2-й день. И на 3-й день он понял, что, наверное, он умрет, если не возопит Господу. И Господь его услышал, вытащил, и тогда Иона пошел проповедовать в Ниневию и исполнять волю Божью. Поэтому все испытания, которые у нас в жизни происходят, болезни, немощи, трудности, смерти близких, нищета, предательство, оставленность, что бы ни происходило, это все нужно нам, чтобы мы в этих испытаниях уповали на Бога, чтобы мы твердо держались упования нашего, который и он верен обещавший, он нас вытащит, но нам нужны эти испытания. И нам нужны, чтобы мы выросли, чтобы мы были победителями. Поэтому не чуждайтесь этого искушения, как приключение для вас странного. Это нормально. Это нормально, чтобы мы выросли и победили самого себя и встретились с Господом.
Знову ж таки, продовжуючи тему солі, солоності, а чому поруч тут стоїть і сіль, і мир? І мейте в себе соль і мир. Це має значення бути з однієї сторони, да, мати цю властивість і в той же час бути мирним духом?
Да, это безусловно нам, это очень важное замечание, что соль и мир – это, в принципе, одно и то же. Если мы откроем Евреям 12 главу, и тут написано таким образом, что «старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». То есть мы видим, что нам нужна соль и вот это огненное искушение для встречи с Господом. И получается, что точно так же и мир нам нужно иметь, и святость, без которой никто не увидит Господа. То есть если мы не будем иметь мира с братьями, мы, получается, не увидим Господа. Нам нужно иметь мир. Или как 1 Иоанна 3:14 написано, мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. А нелюбящий брата пребывает в смерти. И поэтому это настолько важно, чтобы мы имели мир между собой. Кто не имеет мира между собой, тот не будет иметь жизни. И поэтому написано в Писании, старайтесь иметь мир со всеми. Ну и чтобы мы понимали, на самом деле все испытания, которые происходят в нашей жизни, это испытания взаимоотношений. То есть, вы знаете, выдержать физические испытания, наверное, легче, чем вот эти испытания предательства, вот эти испытания взаимоотношений. Выдержать вот это искушение, когда тебя обманули, а ты должен любить, благословлять, миловать. Когда у тебя взяли взаймы и не вернули, а попросили еще раз, и ты еще раз даешь взаймы. Когда у тебя взяли одну одежду, а ты другую одежду даешь. Когда тебя ударили по одной щеке, а ты вторую щеку подставляешь. Вы знаете, вот это огненное испытание, вот это огненное искушение. Вот это, то есть на самом деле, ну, все наши боли, они болят больше именно через взаимоотношения. И слово может ударить больнее, чем кинжал. Вот. И потому что рана от ножа заживет, а рана от слова не заживает никогда. Поэтому, вы знаете, вот, вот эти огненные испытания, или вот эти искушения, это все идет речь об взаимоотношении между людьми. И мы должны научиться иметь эти взаимоотношения. Как Господь сказал, любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И тогда вы будете сынами Отца вашего Небесного. И как свет светит на злых и на добрых, на праведных и неправедных дождь посылается, так и вы любите врагов ваших и будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот в чем, как бы, идет, о чем идет речь. Поэтому, конечно же, иметь мир и соль – это, в принципе, одно и то же.
Олексію Анатолійовичу, а от питання – доколі? Скільки це ще має тривати? Ми знаємо наших радіослухачів, які прикуті до ліжка. І ми згадували Іону, ми згадували Йова, відповідаючи на це питання. І вони переживали це страждання до якоїсь точки. От Йову щось було відкрито, і після того він отримав благословення. Так само і з Іоною, який був у черві риби. До якогось часу. Але якщо у людини і так із випробуваннями вже... Ну, вже доходить до тієї межі, коли не сила знести. Це ж має колись закінчуватися і настати якась інша стадія у житті, якийсь інший етап у житті. Просто споглядати, переживати Божу любов. Не можеш це усе земне життя тривати?
Звісно ж, не може. Ну, міняється наше відношення до іспитанням, до іскушенням, до скорбям. Скорби могут продолжаться всю жизнь, но меняются наши отношения. Но скорби – это наш путь ко спасению, потому что Павел говорил, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Просто есть разные отношения. Вот, допустим, первая ситуация – это когда мы грешим. Вот когда мы грешим, приходят проблемы. Ну, потому что Господь сказал во Второзаконии, если вы не слушаете и не выполняете Слово Божие, то придут на вас проклятия, придут там болезни, немощи, трудности, дом у вас заберут, детей у вас заберут, жена будет с другим, короче, все будет плохо. Вот, это первая позиция испытания. Вторая позиция испытания – это для того, чтобы мы воззвали Господу. Господь говорит, когда вы будете ходить к другим богам, то я пошлю вас в плен, и вы там вас запите, я услышу и отвечу, чтобы мы обратились, и я буду тогда с вами. Вот. А третья уже стадия испытаний – написано, Господь кого любит, того и наказывает, и бьет всякого сына, которого он принимает. Итак, мы понимаем, что написано, что 1 Петра 4 глава, и так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время уже жить не по человеческим похотям, но по воле Божией. То есть смотрите, какая ситуация. Страдания на самом деле будут продолжаться всю жизнь. Другое дело, меняется наше отношение к этим страданиям. И поменяется оно настолько, что мы, как Давид, скажем, благо мне, что я пострадал. Пока у нас горе от этого страдания, мы еще младенцы. Но когда мы уже скажем, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим, вы поймите правильно, ведь Иисус тоже был испытуем искушениями в пустыне. Кто-то из нас может быть лучше Христа, но никто же не может быть лучше Христа. И если Христос был искушаем в пустыне, мы будем искушаться. А Иисус не только в пустыне искушался, когда Петр сказал, да не будет этого с тобой, когда не распнут, не убьют тебя, то Иисус сказал, отойди от меня, сатана, ты искушаешь меня. То есть искушения будут постоянно. Вопрос нашего отношения к искушению, нашего отношения к боли, которая происходит в нашей жизни. Пока мы младенцы, оно болит, и мы хотим одного. Но когда мы возрастаем, наше отношение к боли меняется. И мы благодарим Бога, что если бы не было этой боли, я бы попал бы в ад. Но сейчас я свободен от этих искушений, от этого греха, через эту боль. И ты возносишь благодарность Господу за то, что с тобой произошло.
Дякуємо за відповідь. Маємо телефонний дзвінок. Доброго Божого дня. Олеже, ми вас слухаємо. Говоріть.
Аллилуйя, слава Господу Богу нашому. Я ще вас хочу спитати, дивіться, в Біблії, у Битії, коли Бог сказав дружині, що за те, що ти це зробила, ну, з'їла плод і дала мужу, каже, що в болезні будеш рожати дітей, в лічення к мужу твоєму, і як там я. И он будет, муж будет властвовать над тобой. И еще другое место Писания написано, что муж да любит свою жену, а жена да боится своего мужа. То вот мне такой вопрос, то что получается, жене не обязательно любить своего мужа?
Дякуємо за запитання. Олексію Анатолійовичу, ви почули запитання? Повторювати? Ви почули. Значить, що виходить, що дружині, жінці не обов'язково любити чоловіка? Чи просто все це гра слів?
Ви знаєте, я зараз не зможу знайти, але написано, щоб старці учили жін любити мужей. То есть нельзя сказать, что в Писании нету такого, чтобы жены любили мужей. Нет, такого нету. Есть в Писании, что Павел наставляет, чтобы старицы учили любить своих мужей. То есть и есть ли такое, что надо любить мужей, женам. Ну, конечно же... Конечно же, что больше относится это к мужьям, чтобы любили своих жен, а жены были послушны. Должна быть иерархия. Когда нет иерархии, то будет не очень хорошо, будет разрушение.
А чому Господь сказав саме йому її любити? Через ось це, що він буде над нею панувати, і ось ця панівна, отака владна або власна позиція може бути виражена на тому, що, як потім скаже Ісус, це я вам сказав по жестокосердію вашому. Тобто це тому тут акцент, що чоловіки у своїй панівній позиції можуть переходити за бойки, за межі? І тут наголос такий, що любіть, любіть.
Ну, на самом деле, любов – це найбільша сила, я не знаю, найбільша власть, якщо ви хочете, тому що на самом деле Ісус господствує над нами любов'ю. И Иисус приобрел нас любовью, и овцы идут за Ним, потому что пастырь добрый полагает душу свою за них. Мы идем за Христом не потому, что мы получим жизнь вечную, не потому, что грехи наши будут искуплены. Мы вообще этого не знаем, что такое жизнь вечная, и с трудом понимаем, что такое искупление грехов наших. Очень тяжело это понимать. Но мы понимаем одно, что Он любит нас, что Он положил душу свою за нас. И мы верим Христу, потому что Он любит нас. И другого просто нет. И поэтому Господь сказал, любите своих жен, чтобы мы, это хорошо Ефесянам 5 главе написано, как Христос положил душу свою за нас, так и мы должны полагать душу свою за жен своих, да, то есть мы должны жертвовать самим собой для того, чтобы хранить свою семью, свою жену.
Добре, ми дякуємо за відповідь. І ще одне є запитання. Телефонує до нас доброї години. Ви зараз в ефірі, слухаємо вас.
Добрий день, я хотів би задати такий вопрос. Ісус уподобився чоловіку на 100% і сповнив закон. Но часто я слышу так, що це було розрішено Богу. Но якщо він сповняв закон по плоті, як в гріховній плоті, хоча був рождений від Духа, не був від початку грішним, то як нам розуміти, коли він переворачував столи, это, і я, допустим, гніваюсь на это, мне говорят, это было Господу положено, но не тебе. Как здесь мне быть?
Спасибо большое за вопрос. Вы понимаете, мы как бы видим вот общие тексты, общий смысл, но все немножечко глубже надо вникнуть. Вне храма Божьего, вне храма Иерусалимского, Иисус этого не делал. А храм Божий, вот, то есть, как бы он говорит, этот дом, дома молитвы наречется для всех народов. И вот он в этом храме, в доме молитвы, он совершил вот такое дерзновенное такое непоколебимое действие, да, взял плетку, выгнал всех миновщиков, весь там скот, рассыпал деньги, всех, короче, повыгонял. И сказал, что это дом дома молитвы. Но это пророческий смысл. Вы поймите, в Новом Завете, что является храмом Духа Святого? Написано 1 Коринфянам 3:16. Мы являемся храмом Духа Святого. И тела наши – суть храм Духа Святого. То есть мы теперь храм Божий. И Господь нам показывает, что в храме своего сердца, в своем сердце вы должны быть непоколебимы и жестоки со грехом. Просто взять плетку и выгнать этот грех из своего сердца. И никакого деликатности с грехом не должно быть. Понимаете, никакой толерантности внутри самого себя. Иисус это совершал в храме. А храм – это образ каждого сердца верующего человека. И в своем сердце вы должны быть беспощадны с грехом. Беспощадны взять плетку и всех выгнать. Это пророческий образ для каждого верующего человека. И это совершал Иисус. Тільки в храмі, а храм – це наше серце.
Дякуємо за відповідь. Ще телефонний дзвінок. Доброго Божого дня. Слухаємо запитання від вас і представтесь, будь ласка.
То пані Марія Львів. Прошу мені пояснити, Олексій Анатолійович, таке питання у мене. Книга повторення закону, 23 глава, 3 вірш. Неправоложний не війде на збори Господні. Також 10 покоління його не війде на збори Господні. Хто такий неправоложний?
Угу. Дякуємо вам, пані Марія. Ви надіслали це запитання на автовідповідач. Ми його поставили у чергу, але ви нас випередили. Добре, Олексій Анатолійович, хто вони такі? Незаконно рождені діти?
Ще раз, які вірш?
А повторення закону, вторзаконі, 23 розділ, 3 вірш.
Третій вірш. Амонітянин, амонітянин не може войти в общество Господнє, 10 покоління їх не може войти в общество Господнє вовіки. Ну, ми знаємо, що амонітяни і моавітяни – це как бы незаконно рождені или неправильно рождені от Лота народа, да? То есть дочери вошли, напоили Лота и родились эти дети. Но мы знаем, что Бог менял вот такое отношение, да, хотя и написано, что не может войти в общество вовеки, или сын блудницы не может войти в общество Господне, написано чуть-чуть выше. Да. То есть Бог сохранял, Господь сохранял тогда общество Израиль, он сохранял для самого себя, чтобы через Израиль, через Иудею явиться Господу, потому что написано через от них и Господь, сущий над всем Бог, от Иудеев, спасение от Иудеев. И Господь сохранял в чистоте общество Израиля. И вы помните, там были достаточно жестокие законы, что если кто там прелюбодействует, побить камнями, если там поклоняется идолам, побить камнями, если ведет к другим богам, побить камнями, если даже сын буйный и не слушается отца и матери, тоже побить камнями. То есть была достаточно жесткая сохранность иудейского общества для того, чтобы Иисусу Христу, Господу нашему, явиться через иудеев. А чтобы явиться через иудеев, надо было, чтобы они были в чистоте и не были в поклонении идолам. И поэтому Господь и наказывал иудейский народ много раз и пленом, и войною. И вот, а для того, чтобы сохранить общество иудейское для Иисуса Христа. И поэтому Второзаконие, 23 глава, аммонитянин, моавитянин не может войти в общество Господне, десятое поколение не может войти в общество Господне вовеки. Но чтобы мы понимали, что Новый Завет – это другой завет. Господь сказал: «Я заключу с домом Иуды Новый Завет». Новый Завет. И когда человек принимает Иисуса Христа, Господа и Спасителя, то Господь говорит: «Я творю все новое, все древнее прошло, теперь все новое». И поэтому, какой бы он ни был сыном блудницы, моавитянки или там колдуньи, или там, я не знаю, какой там алкоголика, или там, не знаю, большевика, коммуниста, еще какой-то чертовщины. Но если человек принимает Иисуса Христа Господом и Спасителем, это новое творение. И поэтому этот стих, 23, вся 23 глава, она к новозаветным верующим не подходит. Потому что принявший Иисуса Христа, новая тварь, все старое прошло, и никакое родовое проклятие, вот это то, что написано, что Бог человеколюбивый, милостивый, многомилостивый, то есть прощающий беззаконие, но наказывающийся до третьего, четвертого рода. То есть вот это проклятие все прекращаются, то есть человек становится новым творением, проклятие закона не действует. И второзаконие – это тоже проклятие закона, не действует для новозаветных верующих. Мы должны быть это четко понимать. Тот, кто принял Иисуса Христа – это новая тварь. Все старое прошло, теперь творю все новое. Это новый человек. И никакие прошлые прокляття не действують.
Дякуємо за відповіді. Ті решта питань, які надходили зараз паралельно, поки ми спілкувалися, у Вайбері бачили і в Скайпі, будемо почергово віддавати вже до наступних випусків. Спасибі вам за участь у програмі. Раді були вас чути. На все вам добре.
Спасибо, до свидания, всего доброго.
На все добре. Дорогі радіослухачі, це була програма «Запитання і відповіді за Біблією». На відповіді на питання наших радіослухачів відповідав Олексій Анатолійович Волченко.
Вопросы и ответы по Библии. Дважды в неделю, каждую среду и субботу в 16:00.